Особое мнение.
13:06 в Перми, в студии Оксана Иваева. И по традиции в это время, в пятницу, мы подводим политические итоги недели с журналистом и политическим консультантом Сергеем Ивановым.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Сергей, вот эта неделя выдалась довольно богатой на политические или околополитические события. Ну, начнем, пожалуй, мы с добровольной отставки министра связи Павла Шевырова. Вот официально сообщили, что он уходит по семейным обстоятельствам, но при этом будет оказывать консультативные, скажем так, услуги, будет работать вот так, наезжать сюда и оказывать консультации. Вот как ты к этому относишься? Да. Семейные обстоятельства, вообще формулировка такая очень интересная.
Я хочу подчеркнуть, что у нас каждый Новый год какие-то громкие политические заявления, события. То мы реформируем правительство, то из другого уже состава правительства уходят люди. Да, было обставлено все довольно-таки так хорошо, что сообщили, что Павел Шевырев вроде бы и уходит, но все равно будет оказывать консультационную поддержку членам краевого правительства, что касается информационных технологий. Но, тем не менее, все равно эта отставка вызвала определенный резонанс, поскольку была неожиданной. Трудно говорить о причинах, потому что надо находиться внутри. Но вот эта формулировка, ты правильно заметила, по семейным обстоятельствам, она наталкивает на определенные мысли. Мы помним, что год назад, да, где-то чуть более, да, был уволен с аналогичной формулировкой Алексей Фролов по семейным обстоятельствам через некоторое... Ну, вроде как не может участвовать в политической жизни при каме.
Но
да?
Слухами земля полна, что эти семейные обстоятельства были очень...
А через
необычными.
Некоторое время, оказывается, по семейным обстоятельствам Алексей Владимирович может занимать довольно-таки высокий пост в федеральных структурах власти. Напомню, он стал заместителем руководителя Россотрудничества.
Сейчас уже, кстати, он избавился от этой приставки ИО.
Нет, он вот был ИО, да,
был зам,
замом ИО,
ИО,
сейчас снова
уже...
замом, да, совершенно верно. Вот. И поэтому веры словам больших начальников, когда вот такие формулировки витиеватые, да, особой нет. Все это происходит от закрытости власти на самом-то деле.
Может быть, действительно кто-то по семейным и ушел.
Возможно.
Может быть, надоело ездить
не исключено,
в Москвичу.
Да, да. Не исключено, что... Но, тем не менее, каждый трактует по-своему. Каждый в этом сигнале видит свой смысл. Почему и как. И во многом это проистекает. Это такая своеобразная закрытая каста чиновничья. Да? Правда, что называется, не найдешь. Ну, есть политес, есть какие-то секреты. Вот. Но если бы они были открыты, объясняли, как назначение, так и отставки, я думаю, что никаких домыслов, никаких инсинуаций бы, ну, по крайней мере, их было бы меньше.
То есть конспирологам было бы нечем заняться в этом случае?
Да, если человек и чиновник открыт, то есть он предупреждает там на берегу, что вот возникают сложности по тем или иным, эффекта неожиданности нет, все понятно. А когда он неожиданным образом такой факт происходит, все начинают все гадать. А максимум, что они на что могут надеяться, ну, это сухие выжимки из пресс-релизов о том, что вот в данном случае Шевыров будет советником, ну, и для непосвященного вообще ничего не понятно. А чего приезжал? Там.
Тем более, что не так давно и приехал, меньше года здесь пробыл.
Да, да. Я понимаю, что какие-то семейные, не дай бог, там какие-то вот там трагедии, или что они, безусловно, не выносятся на публичные там обсуждения, ну, то есть, ну, разъяснительная какая-то работа до и после, она необходима.
Ну,
чтобы не давать пищи вам. И нам, журналистам.
Вам и нам. Ты почему это нас делишь-то сейчас с тобой? Мы с тобой оба журналисты. Ну и еще вот наложилось, ведь, да, ушел в конце года Рустем Юсупов. Вот буквально так же одновременно с Шевыровым прошла информация про Елену Гонцову.
Кстати, вот да, интересно. Действительно наложилось. И такое впечатление создается, что там бегут с корабля все. Вот Юсупов ушел, хотя это тоже мы полгода, наверное, об этом
может,
говорили.
Может, не бегут, может,
вот, кстати, с Юсуповым не было никакой неожиданности, потому что мы знали, что не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра он уедет. И предполагаемое место работы обсуждалось. Да, это произошло. произошло и не вызвало никакого резонанса. Такая ожидаемая, это просто по времени. Вот с Гонцовой, вот мы говорили о том, что обычно не выносятся, да, тоже странная отставка, обычно не выносятся какие-то семейные обстоятельства. А тут как раз вот подробности какие-то появились, что ей надо воспитывать там ребенка, и она не может совмещать. Тоже странная причина, по-моему, у нас во всех учреждениях, а тем более в органах власти, ну, по крайней мере, относятся к матерям и там, тем, кто воспитывает детей благожелательно, к тем сотрудникам и чиновникам, да, а здесь это почему-то стало причиной на протяжении многих лет не было.
Так вот, в том-то и дело, делать карьеру, а потом вдруг решить заняться кухней.
Да, тем более, что о Гонцовой, ну, по крайней мере, я слышал только положительные отзывы, что это профессионал.
Согласна.
И очень принципиальный человек, и вот по такой причине уходить тоже вопросов больше, чем ответов. И это все. У них разница там в один день, по-моему, эти информационные поводы появились.
Ну, да.
Естественно, пищу для слухов более чем щедрую дали для журналистов, и для конспирологов, для политобозревателей. Что за этим стоит? То есть связано ли это действительно с семейными обстоятельствами или с ее непосредственной профессиональной деятельностью? Приходится гадать. И вот риски для власти в том, что, условно говоря, какая-то там группа оппозиционная, да, она трактует по-своему. А сами они не производят объяснений, а если и производят, то довольно-таки странных таких завуалированных.
Ну, очень странно. Кстати, вот что касается Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия, в последнее время она очень часто звучала в новостном поле. То у нас одна история там с плакатом на гимназии, потом с панно «Наука», потом еще что-то.
Потом еще перенос киосков газетных, то есть этот проект очень крупный. И она действительно на острие этих вопросов стояла, всегда занимала свою принципиальную позицию, по крайней мере, комментарии мы ее всегда слышали и видели, да. Вот. И в одночасье еще о чем говорит, что это тоже неожиданный кадровый кульбит, потому что ни Ирина Ивинских, ни там ее заместитель, который сейчас исполняет обязанности, еще днем ранее ни сном, ни духом, как говорится, не знали о том, что руководитель...
Думаешь, не знали?
И это уже просочилось, то есть это где-то уже было в прессе, что они удивлены, что для них это полной неожиданностью, и поэтому сейчас какие кадровые... То есть им действительно человек ушел, надо же находить на его место, а тем более перед Новым годом, это довольно-таки сложно. Скорее всего, перенесется это после новогодних праздников. Вот. А такая скоропалительность тоже вызывает определенные опасения. А поэтому оппоненты краевой власти, у них сейчас есть пища для размышления, для различных инсинуаций, для различных версий. И как знать, вот и замещение, то есть если нет официальной версии, мы эту информацию берем там, где она появляется.
Конечно. Ну, хорошо, давай к следующей истории перейдем. Вот буквально вот-вот это стало новостью. Максим Решетников вступил в «Единую Россию». Вот как ты воспринимаешь эту информацию?
Неоднозначно.
Так?
Я неоднозначно, хотя сам Максим Решетников уже прокомментировал, он высказался в таком стиле, дескать, это логично, поскольку я баллотировался на пост губернатора от этой партии, то сам Бог
партия
велел.
Партия помогла, теперь я оправдаю.
Да,
да,
но с другой стороны, два его предшественника на губернаторском посту, что Олег Черкунов, что Виктор Басаргин, также баллотировались в различные органы власти. А в законодательные они возглавляли список в законодательное собрание на выборах, да, кандидатами в депутаты законодательного собрания по партийным спискам были, но сумели каким-то образом избежать этой участи вступления в партию, имею в виду, какой-то баланс соблюдали и дистанцировались, то есть, несмотря на это, оба остались беспартийными.
Ты так говоришь об этом, то есть это плохо быть в партии и хорошо быть беспартийным?
Ну, для Максима Решетникова вот это, наверное, не есть хорошо.
Не
потому
дает
что...
тебе покоя главенствующая роль КПСС?
Да не, речь не об этом даже. То есть если бы даже или в другую партию, там, или вообще бы заявила о своей... если бы принципиально о своей беспартийности, я бы не удивился. Вот смотри, когда делегировали молодых технократов на управление регионами, да, они позиционировались как люди совершенно иного там мышления, такие экономисты, то есть которые знают, как финансово поддерживать регионы, да, то есть аполитичные по сути своей, то есть не принимавшие участие в выборных каких-то историях, mm-hmm. да, не баллотировались никогда никуда и дистанцировались вообще от публичной политики. И тут вдруг такой шаг, вступление в партию, который свидетельствует как раз об обратном, что Максиму Решетникову интересна публичная политика, интересны политические процессы. Это на фоне того, что у нас до сих пор нет руководителя администрации губернатора, который этим занимается. Это так, к слову, да? Нет, с другой стороны, я прекрасно понимаю, в нашей стране такая жесткая вертикаль власти. Угу. И ни один губернатор, ни один глава региона не принадлежит к себе. Кто-то в большей степени зависим, кто-то в меньшей. Вот. И оставаться вне этого процесса политического, имею, вне Единой России, да, довольно-таки сложно. И вот единичные примеры, где губернаторы не вступали в Единую Россию. Никита Белых, наш земляк из Кировской области, и мы помним, чем все это закончилось.
Но он тоже был партийный в свое время, поэтому ему
Он хотел быть частью системы, но она его, если не отвергала, да, вот тебе есть Кировская область, но своим он все-таки не стал. Вот это признак того, что Максим Решетников влился вот в эту, как ее угодно можно говорить, элитную, номенклатурную систему. То есть он сделал такой, вот, возможно, ему посоветовали. Не исключаю, потому что подобного рода посылы все-таки идут из Москвы, а не лично от людей. К чему это приведет? Ну, безусловно, для него это к повышенной ответственности перед выборами президента Российской Федерации. То есть мало того, что каждый губернатор так или иначе формальный или не совсем, да, отвечает за там процент голосов, поданных за Путина, негласно, если uh-huh. разумеется, да, uh-huh. вот. А сейчас, поскольку в Единой России губернатор, то эта ответственность еще более увеличивается. Не секрет ведь, что те же подписи избирателей будут собирать, ну, как правило, собирали в прежние годы там штабы, сформированные из Единой России. Угу. Вот, собрать подписи и показывать результаты, это вот та доля ответственности, которая пойдет на плечи Максима Решетникова. Вот, ну, посмотрим, поможет или осложнит ему жизнь членство в партии. Вот, но я говорю, что некий диссонанс о том, что технократ, который, в принципе, был призван заниматься экономическими и финансовыми вопросами на территории региона, вдруг пошел в публичную политику. Быть может, это будет хорошо. Может быть, у нас действительно оживится политическая жизнь в связи с этим обстоятельством. Ну, поживем, что называется, увидим.
Ну, я думаю, что это все-таки вот за твои слова по поводу того, что это не по велению души, а по рекомендации, говорит и тот факт, что Максим Решетников не один вступил в партию, а вообще единовременно были приняты в партию три губернатора и один временно исполняющий обязанности губернатора. То есть, ну, не бывает так, что все четверо вдруг проснулись
в один момент, да,
и подумали, ох, а, кстати, мои же устремления, мои цели, мои задачи настолько совпадают вообще
с идеалами партии, что надо написать заявление.
Обязательно, а то как-то спать, вот не могу, сегодня всю ночь не спал, потому что вот до сих пор у меня нет членского билета партии «Единая Россия».
Вот в твоей иронии чувствуется, что ты беспартийный человек.
Я беспартийный человек абсолютно.
И принципиально.
Я женщина, понимаешь, а женщине вообще не возбраняется менять свои взгляды. Вообще, говорят, только идиоты своих взглядов не меняют. Поэтому, знаешь... Вот,
то есть ты не зарекаешься на самом деле?
Я не зарекаюсь, но и с другой стороны, мне вот, например, непонятно, когда люди мечутся из партии в партию, мы с тобой это тоже обсуждали, когда партии воспринимаются как не места, куда идут по идеям и убеждениям, а как платформа для реализации своих собственных интересов. Но я думаю, что «Единая Россия» — это не тот случай, потому что как бы эта партия более такой монстр, чтобы быть на службе интересов губернаторов, как минимум. То есть как-то не слишком, мне кажется, это все равно такие вот великие фигуры, чтобы их интересы обслуживала партия. Или ты по-другому думаешь?
Не, ну в данном случае точно партия не будет обслуживать интересы Решетникова. Это, тем более, что все-таки это взаимные интересы. Для чего? Вот вопрос, для чего? Для дальнейших кадровых каких-то изменений. Так и без членства в партии Максим Геннадьевич угу. вполне мог бы там рассчитывать на место и там в составе российского правительства. Куда-то выпрыгнуть там, обратно вернуться
в Москву.
Другим, с качеством, способностям. Партийная принадлежность здесь не играет такой большой роли.
Мы сейчас будем вынуждены прерваться на рекламу. Оставайтесь на 91.2 FM. Через пару минут буквально мы продолжим наш разговор.
Особое мнение.
13:22 в Перми. Мы продолжаем с журналистом и политическим консультантом Сергеем Ивановым подводить политические итоги уходящей недели. До ухода на рекламу, Сергей, мы начали тему о вступлении в партию «Единая Россия».
Я иронизировала по этому поводу. И вот эта твоя ироничная заметка по поводу того, что сразу три там губернатора утром встали, прозрели и решили, что должны, обязаны просто, им необходимо связать себя, судьбу с партией «Единая Россия», да, в один час, в один день написали заявление, и сейчас надеются, что они в высший совет партии попадут. На самом деле, это ответная реакция, безусловно, руководства партии на тот факт, что Владимир Путин не пошел и не собирался идти под знаменами «Единой России» на выборы президента. Кстати, вот он избирается четвертый раз, он единожды, только один раз его выдвигала «Единая Россия». И потом, мы знаем, в последние дни он очень плотно и активно общался с активистами Общероссийского народного фронта, а это такой раздражитель для «Единой России», некий раздражитель политический. И тем самым, я думаю, что это послужило вот этим кадровым усилением, то есть призвали сразу губернаторов. Это ответная реакция на желание Путина дистанцироваться. Это и лишний раз показать идеологам, что и технологам, которые будут вести, что смотрите, ведь наша партия, вот вы говорите, и такие мнения действительно бытуют, что она уже все, это вторая КПСС, ну. Да, геронтократия, то есть там она не обновляется, она, это вещь в себе, а тут молодые перспективные губернаторы, которых делегировал в регионы сам президент, они вот свой выбор сделали. Вот это такая большая политическая игра.
Тут с языка снял. Такие политические игры, причем игрушки.
Это не игрушки, мальчиков. Это демонстрация, на самом деле, для того, чтобы сохранить статус-кво и считаться по-прежнему президентской партией «Единой России», необходимы были какие-то шаги, какие-то сигналы, какие-то, и они вот там вступлением ряда губернаторов показали, что это жизнеспособная там политическая партия, жизнеспособная система, которая не стоит на месте, а вот привлекает новых членов, довольно-таки интересных фигур. Это вот этот замес сделан под это. Другое дело, что Путину на самом деле вот, без разницы, баллотироваться либо от «Единой России», то есть уровень его поддержки среди населения настолько высок, что он не обращает внимания вот на все эти кульбиты, то есть не настолько привлекает его внимание. Да, те, кто организует кампанию, они, безусловно, этот ход отследили и уже оценили, да. Вот. А более того скажу, Путину на самом деле выгодно было идти самовыдвиженцем, потому что он таким образом сплотить может разные политические силы. То есть, а когда он от «Единой России», то есть он сразу априори там какую-то часть, пусть не всю электоральную прослойку, там, допустим, коммунистов, но какую-то часть от себя отвергает сразу с самим фактом выдвижения от «Единой России». Поэтому это, да, это большие политические игры, и там губернаторы становятся, ну, я не говорю, что ими манипулируют, но, тем не менее, они сами пошли сознательно вот на усиление «Единой России», так что тут ни плохо, ни хорошо, к чему это приведет, вот вопрос.
И к чему это может привести?
Ну, первое, вот уже были, мы говорили о возросшей ответственности Максима Решетникова за этот шаг, да, и я не удивлюсь, если, допустим, высшее руководство там партии, там технологи, люди, которые занимаются выборами, предложат ему возглавить здесь, на территории Пермского края, предвыборный штаб Владимира Путина. Это еще большая ответственность.
А нельзя было без вступления в партию этого сделать?
Ну, а это можно было и без вступления, но тут же игры между вот «Единой Россией», ОНФ и всеми прочими можно. А тут еще больше. Понимаешь, человек мало того, что представляет там партию власти, да, мало того, что он губернатор, мало того, что он показал огромнейший там рекордный процент на своих губернаторских выборов, но так или иначе должен к этому результату подтянуть и гаранта Конституции, да, то есть я уже понимаю, но для меня там очевидно, что Владимир Путин не сможет преодолеть тот процент голосов, который набрал Максим Решетников вот на прошедших сентябрьских выборах.
Так, дотянуться бы.
Дотянуться, да. хотя бы вот где-то близко маячить. Mm-hmm. Цель, ну вот эта формула известная 70 на 70, она тоже ведь под вопросом, поэтому это требуется, ну, определенный какой-то это толчок, пинок, золотой пендель такой волшебный сделать чиновникам в регионах, чтобы они эти проценты могли. А таким пенделем вот и является такой как контроль, в том числе и со стороны партийных структур. 70 на 70 довольно-таки сложная и мало в Пермском крае малоосуществимая схема. Хотя, кто предполагал, что такие проценты Максим Геннадьевич, которого там, условно говоря, мы знали всего полгода после возвращения из Москвы, наберет такой процент голосов, даже при отсутствии там конкуренции оппозиции. Ну, на берегу даже, вот мы обсуждали в студии неоднократно, не ожидали такой большой процент. Как знать, может быть, все-таки 70-70 на территории Пермского края для Путина возможно, хотя я в этом сомневаюсь.
Ну, Максим Решетников, я думаю, знаешь, почему набрал такой процент? Потому что, во-первых, на него сыграла его молодость и то, что его прислал Путин, у которого есть поддержка.
Поэтому... Сыграл Путин, конечно, в большей степени сыграл Путин.
Знаешь, моя мама, знаешь, как говорила, молодой пусть работает. Я стараюсь вообще с мамой не вести политические беседы, потому что, как ты понимаешь, это не очень продуктивно, да, хотя поверит, но...
А я вот с тобой политические беседы каждую неделю провожу.
Так, подожди, что у тебя за параллели? Ну, вот, понимаешь, вот было мнение, молодой, пусть работает, в отличие от предыдущего, не молодого, который сформировалось вот у людей в сознании, вот это что, ничего не делает, сидит, проводит...
Да вот тот же Басаргин. Когда он пришел, такой невероятно высокий кредит доверия ему был выдан. И если бы в тот момент он не пришел не назначенным, а баллотировался, я думаю, тоже он набрал бы приличный процент голосов.
Может быть. Так у нас, потому что у нас все губернаторы людям не нравятся, поэтому каждый новый Цезарь. Понимаешь, приходит, и все считают, что ну вот, наконец-то, вот он, мессия, сейчас он всех спасет.
Да, надежды с каждым новым губернатором...
Все больше и больше. Но а здесь-то вот как раз, я думаю, что, понимаешь, вот если бы пришел пожилой, было бы доверие меньше. Потому что здесь совсем вот просто вот кардинально противоположная фигура была, вот и все. Поэтому...
Я так понимаю, что ты еще не успела разочароваться в Максиме Решетникове. То есть ты каждый раз разочаровывалась в новом губернаторе, в этом пока еще нет.
Да я не особо и разочаровывалась, собственно говоря. Я-то, в отличие как бы от многих, не жду чуда, понимаешь?
Манны небесные.
Манны небесные не жду чуда от власти. И всегда, вот таксисты очень любят говорить, вот бывало, ездила когда в такси, я постоянно слышала, власть нам должна. Я постоянно говорила, кто вам что должен? Вам никто ничего не должен. Вы сами что-то делаете. Почему вы считаете, что вас тут пойдет, возьмет за руку, что-то вам вообще расскажет, предложит, научит, обогреет? Вот у нас люди как-то хотят, с одной стороны, жить в демократическом государстве.
Особое мнение.
13:32 в Перми, и мы с Сергеем Ивановым, журналистом и политическим консультантом, продолжаем подводить политические итоги уходящей недели в студии Оксаны Иваева. Сергей, вот до уходной рекламы мы говорили о том, что вот у нас народ такой, что желает жить...
Хороший у нас
хороший
народ.
Но немножко вся считает, что все ему должны, и желает жить вроде как в рынке, но при этом, чтобы у нас было социальное государство, хотят заниматься бизнесом, но не хотят платить налоги. В общем, очень такие как-то странные.
Долгая
вообще
эта дискуссия, да.
Да. Давай мы сейчас с тобой поговорим еще немного о президентских выборах. Вот порядка 30 человек заявили о том, что они хотят пойти на выборы. Это для чего вообще все это?
Там все ясно, хоть 50. Нет, на самом деле, количество там людей, заявивших о своем возможном выдвижении в президенты, может исчисляться большим количеством. Кто-то для самопиара, для того, чтобы попасть в новостную повестку, напомнить о себе, да, вот, но, как правило, когда доходит до дела, я имею в виду до регистрации, остаются там постоянные там выборные лица, это там Зюганов, Жириновский, Миронов, хотя у них тоже все непросто, у них внутри партии. Ну, Жириновским понятно, вождистская партия, это он пойдет на выборы. Хотя
ну,
вот...
даже, ты знаешь, между прочим, за него голосовали, и причем все это дело считала машина. вот этот КАИБ, который подвергается сомнению самим Владимиром Вольфовичем, так вот этот КАИБ насчитал 100% голосов его поддержку.
Нет, это понятно, это понятно.
Даже не один, даже удивительно.
Вот это вождистская партия, понятно, что Владимир Вольфович, хоть ему 70, хоть 100 лет будет, и он единственный и бессменный, в других партиях есть, это вот потенциальные ученики избирательной кампании. Я думаю, что все-таки...
Работа у них такая.
Работа у них такая, да, быть вечными кандидатами в президенты. Я думаю, что зарегистрируют Ксению Собчак. Все-таки я думаю, что она примет участие в президентских выборах, потому что это полезно и для власти, для того, чтобы все-таки...
Посчитать против всех?
И посчитать, да, отмониторить, какое количество, вот, и чтобы выпустить пар, могла там условно-либеральная общественность. И она просто проигнорирует выборы, если не будет кандидата, который, ну, по каким-то параметрам им подходит. На данном случае это Собчак. Потому что...
Слушай, а не кажется тебе, что это как в какой-то фарс уже превращается?
У нас каждого избирательная кампания фарс.
Да, ну, понимаешь, может быть, но тут-то уж совсем доходит, по-моему, до абсурда. Ты видел вообще вот эти демарши Ксении Собчак в интернете? То она стихи какие-то читает, то она там в кокошниках какую-то ерунду скандирует. То есть она превращает это вот в цирк. И то есть что получается? Что либеральная общественность, которая ее поддерживает, она поддерживает цирк, потому что, ну, типа, когда уже даже не можем плакать, смеемся или что?
Нет, ну, сейчас то, что ее будут там шельмовать и показывать невыгодно.
Она сама это делает.
И сама делает, тем самым, внимание к своей персоне. Суть не об этом. Ведь на самом-то деле вот те 30 человек, которые заявили о своем выдвижении, они не менее карикатурные, там, чем и Ксения Анатольевна. На самом-то деле. Потому что я собираюсь в президенты. Господи, как ваша фамилия с третьего раза бы запомнить, да? Ну, вот. А на самом деле, да, эта клоунада, она сопровождает любые выборы. Другое дело, где-то рамки это должны быть все-таки некоторые. Ты представляешь, на белом коне безусловная, безоговорочная поддержка Владимиру Путину на фоне всего этого шабаша. Вот, так что...
Шапито.
Да, ну, забавляются люди, ради бога. На самом деле все прогнозируемо, вопрос только в процентах. Какое количество людей придет к избирательным участкам, какое количество, понятно, что это один тур, какое количество наберет Путин, и в дальнейшем, какое количество лет он все-таки в свой последний срок просидит в кресле президента.
То есть ты думаешь, на 6 его не хватит?
Я допускаю, что может быть гораздо раньше он
Ситуация
может
Ситуация как с Ельциным, я устал, я ухожу, и вот человек, один из
возможных,
заменит.
Один из возможных вариантов, да, но я допускаю, по крайней мере, я не говорю, что именно так произойдет, я допускаю того, что не 6 лет, а гораздо меньше. Поэтому, что бы тут ни было, какие бы там песни и пляски не устраивали потенциальные кандидаты в президенты, кампания предсказуемая, и все понятно. И тут как раз и существует опасность, поскольку предсказуемая не только ведь для меня, но и для тебя, и для здравомыслящей публики, а мотивационная часть перевести на избирательные участки. Для чего мы будем голосовать, если и так все понятно? Хотя, с другой стороны, на протяжении длительного времени на различных, за исключением, пожалуй, муниципальных выборов, все было прогнозируемо, соответственно, явка, мы видим, какие низкие все-таки проценты, да? Вот поэтому надо людей либо вести, либо покупать, либо заинтересовывать, либо проводить лотереи, либо устраивать что-то невероятное на избирательных участках, лишь только лишь, чтобы человек перешагнул порог и опустил бюллетень в избирательную урну.
Ну и как говорят обычно, да, подогревая интерес, если вы думаете, что все давно решено и на выборы не пойдете, туда обязательно пойдут те, для кого не решено, и кто идет голосовать за оппонентов, и вообще может ситуация в корне измениться.
Ну, страшило тоже
думаю, что
будет.
Ну, это повлияет очень на ситуацию. Ну, давай мы... Подходим к концу нашей программы и поговорим все-таки о более близких уже нам реалиях, о выборах, об объединительных процессах. Количество территорий уменьшается в Пермском крае, должно уменьшиться. Ну вот, что случилось в Авериатах? В повестку дня был включен вопрос о проведении публичных слушаний по созданию городского округа на базе Краснокамска, однако депутаты отказались рассматривать этот вопрос. Против включения в повестку высказалось 6, один воздержался. Что такое происходит, Сергей?
Выеденного яйца не стоит вот то, что произошло в Авериатах. Ну, чтобы ты понимала. То есть эту ситуацию будируют некоторые противники объединительного процесса. И тут сложно, я не могу понять степень их аргументации. Она нелепая и смешна. То есть ли это говорит о некомпетентности депутатского корпуса, либо о сознательной провокации. Вот смотри, в Авериатах, да, публичные слушания отказались. Да их и по определению быть не могло. По действующему законодательству у нас возможны три варианта объединения местных уровней власти. Первый из них – это референдум. Это должно прийти 50 плюс один человек, да, и проголосовать 50 плюс. Тогда все тогда... Мы в данном случае говорим о Краснокамском районе, поскольку Аверята – это Аверятское сельское поселение, часть Краснокамского района, да. И тогда все, единый орган власти, там администрация Краснокамского района, отказались власти. Понятно, по каким причинам, о которых мы обсуждали только что. То есть явка маленькая, интереса, хотя вот как раз подобного рода референдума, они могли бы это взбодрить немножко население, привести их. Но тем не менее отказались. Второе объединение...
Тем более в таких маленьких поселениях вообще можно за руку всех на выборы привести.
Второй вариант – это на базе района, условно говоря. Тогда все депутаты представительных органов одновременно проводят публичные слушания, одновременно проводят свои заседания, слагают себе полномочия на базе района. Тоже, я так понимаю, Министерство территориального развития отказалось от этой схемы, потому что она несет за собой риски, и довольно-таки все это быстротечно делается. Избрали третий вариант. Наиболее, и практика уже показывает, да, и в Российской Федерации уже правоприменительные есть такие вещи, на базе создания городского округа. Так вот, инициаторами выступают депутаты Краснокамской городской думы. Пока они только заявили о своих намерениях провести публичные слушания. Они, они, кстати, пройдут 10 января. После этого, 18 января, они проголосуют за создание или не создание, да, городского округа. И лишь после этого в Аверятах, ли в Майском, ли в Стрипунятах возможны какие-либо разговоры там, о публичных слушаниях на их территориях. Иначе, потому что сейчас о чем говорить депутатам Аверята? Предмета нет. Депутаты Краснокамского городского поселения еще ничего не приняли. То есть вот даже допустить гипотетически, что они, там, условно говоря, приняли решение о проведении публичных слушаний, что само по себе бред, конечно. Пришли они, депутаты, и о чем говорить? Никаких решений не принято. Никто еще ничего. В городе непонятно, как они еще проголосуют. Все должно быть постепенно. Вот. Я понимаю, что есть определенные силы, которые хотят там замутить воду и условно говоря, взбудоражить там сельчан. Ну, тогда у вас будет возможность. Когда вы примете там городские депутаты соответствующие решения, тогда будет обсуждение и на территориях. Вот поэтому надо дождаться там 18-го, условно говоря, отсечка 18 января, какое решение примут депутаты Краснокамской городской думы, и уже от этого отталкиваться. И будет возможность публичных слушаний в других муниципалитетах, в других сельских поселениях. Меня в этой связи удивляет особое мнение председателя Краснокамской городской думы Галины Ушаковой. То есть, чтобы ты понимала, формально инициатором объединительного процесса выступила именно она. То есть она, грубо говоря, она подумала, надо же объединить, давно об этом все говорят, да, а выступила с этой инициативой, депутаты ее поддержали практически единогласно, один только воздержался за проведение публичных слушаний, и то там из-за формального вопроса, условно говоря, не в тот час, в который он хотел, чтобы они прошли. А потом председатель городской думы говорит, ой, слушайте, а пусть еще пообсуждают... там, в Стрипунятах, в Аверятах. Так ты когда принимала, уважаемый депутат, да, когда ты принимала эту мысль, когда тебе вошла и принимала решение с этой инициативой выйти к депутатам, ты тогда-то осознавала, что вот тогда, может быть, по другому варианту надо было объединительный процесс. Это все инсинуации, на самом деле. Вот и я тоже в новостной ленте увидел эту новость про Аверята. Ну, совершенно она... бессмысленная, пустая, и действительно, да, представители районной власти присутствовали на этом заседании и объясняли депутатам, господа хорошие, вам нечего будет объяснять, даже если вы назначите публичное слушание. Другое дело, что противники объединения, понимаешь, если против, значит против всего. Слово против, оно такое, знаешь, такое волшебное. Ах, против, значит ничего не хотят. Так против вашей безумной идеи выступили депутаты. Вот и все. Так что надо дождаться определенных решений, которые примут прежде всего городские депутаты, а потом уже спускаться вниз. Все это постепенно должно решаться. Возможность выразить свое мнение у депутатов Аверятского поселения, как и любых других, еще представится. Это длинный путь, там рассчитанный на полгода минимум.
Ну, вот видишь, мы уже говорили сегодня об играх, политических играх, там большие политические игры.
А тут маленькие. Тут интриги даже, не игры, они такие интрижки.
Все мужчины любят играть, и женщины, как выясняется, тоже. Ну, не просто все, конечно, в Краснокамске с объединительным процессом, но а в других-то территориях попроще, как ты думаешь? Очень коротко.
Одновременно с Краснокамским аналогичное решение городская дума приняла в Чайковском. Вот две территории, которые точно вот к этой цели идут.
Ну, то есть крупные территории идут, а мелкие уже как бы за ними будут следовать. Как в свое время за Первым краем кто-то там пошел.
Препон особых я не вижу.
Спасибо, Сергей, большое тебе за твое особое мнение. Напомню, сегодня мы выслушали мнение Сергея Иванова, политического консультанта и журналиста. Подводили с ним итоги уходящей недели. Это была программа «Особое мнение». Еще раз повторю, в студии была Оксана Иваева. Оставайтесь на 91.2 FM. Далее наш эфир продолжит новости.
Спасибо, всего доброго.